Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день или добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». Как всегда, в это время по понедельникам я проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС плюс 7-925-48-948. Традиционно вы можете звонить и писать, не дожидаясь даже объявление нашей темы. Вот, значит, я уже не говорю обсуждение темы, потому что, в принципе, наша с вами программа, она построена в режиме живого общения. Чем больше мы общаемся, тем нам, наверное, полезнее. Вот, но пока вы там набираете номер, уже набрали. Ладно, ничего вам не буду предлагать. Хорошо, слушаю. Добрый день. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Алло.
Это Роман звонит. Здравствуйте. Ростислав, значит, не соглашусь с вами, потому что вы говорили о предыдущей передаче Кробовского конфликта, и соглашусь с президентом Путиным. Поясню. Значит, президент Алиева, предыдущая Романа, передача, слушатель, хорошо перехватил у меня какую мысль. Алиев сказал, что Азербайджан никогда не согласится на независимость Нагорного Карабаха и никогда не отдаст свои законные территории. Вот эту законность он видит в том, что он получил Азербайджан в 20-м году от Ленина и большевиков, получил Карабах принудительно в свое владение, бессрочное, безвозмездное. И он считает на законном своем основании полностью им распоряжаться и действовать, как он считает нужным. То есть легализовали вот эту вот нарыв большевички во главе с этим выродком Лениным, который лежит и воняет до сих пор. Вы сказали в прошлый раз, почему с вами не согласен. Вы сказали, что Карабах неизвестно чей, он переходил там из рук в руки, туда-сюда. Последнее официальное закрепление было сделано именно вот этими дружками, друзьями нашими, дедушкой Лениным и прочими. Понимаете? И они официально стоят на этом Азербайджане, никуда не денешься от этого.
Значит, они правы, юридически не правы. Я с вами полностью согласен, что последний раз юридически Карабах был закреплен в составе Азербайджана уже, так сказать, советской власти. Значит, но почему вы считаете, что это последний раз? Ведь до этого был предпоследний. А до этого был еще один, а до этого был еще один, и Карабах реально...
Ну, они же отталкиваются от этого официального решения 2020 года.
Подождите, а это же никто...
именно от этого?
Это же никто и не оспарит. Я вам, кстати, и в прошлой, и в позапрошлой передаче...
Ну, значит, передачи... это важно, и важно то, от чего они сейчас отталкиваются.
Послушайте меня внимательно. Я вам и в прошлой, и в позапрошлой передаче говорил о том, значит, что у Азербайджана есть своя позиция, которая говорит, это наша территория, мы имеем право на сохранение своей территориальной целостности, и мы за это будем воевать.
Ну, у Армении
есть своя позиция. Она говорит, там живут наши люди, народ имеет право на воссоединение в едином государстве, и мы за это будем воевать. И они за это воюют, понимаете? Я вам поэтому и говорил, что сейчас невозможно... Сейчас невозможно договориться о мире, потому что у двух государств диаметрально противоположные позиции. И это
Кто создал вот эту невозможность? Кто создал вот эту напряженность? Кто заложил вот эту мину замедленного действия национально-территориального характера?
Вы знаете,
заложил, что у нас не теперь это делать? Вы же помните эту...
Послушайте меня. Значит, большевики, особенно там в сфере межнациональных отношений, действительно натворили достаточно большое количество глупостей. Хотя те решения, которые ими принимались в свое время, они тоже принимались в определенном историческом контексте. Значит, просто, ну, если все это обсуждать, у нас с вами и нескольких часов не хватит. Причины, следствия там и так далее. Но в том, что касается Карабаха и вообще кавказских проблем, значит, его кому не передай, все равно бы были бы претензии, все равно была бы война. Дело в том, что за Карабах Армения и Азербайджан воевали еще до большевиков, будучи независимыми государствами, провозглашенными после выхода из состава Российской империи, когда Российская империя распалась. Дашнакская Армения и Мусаводийский Азербайджан воевали за Карабах друг с другом. И, кстати, Турция туда тогда тоже вмешалась. Так, хорошо, спасибо за звонок. Слушаю вас, вы в эфире. Я так понимаю, что наших слушателей беспокоит в основном карабахская тема. Слушаю вас, да.
Здравствуйте.
Угу. Да, добрый
действительно,
день.
Действительно, это нас интересует карабахская тема, Владимир говорит, Москва.
Слушаю вас, Владимир.
Но карабахское ханство было присоединено к России как карабахское ханство. И ей управляли азербайджанцы. Как бы сейчас кто бы ни говорил, так, но
я в курсе.
Тогда и дело в том, что вот это вот...
Послушайте, давайте армяно-азербайджанские выяснения отношений. Кто в Карабахе был раньше, да, и древнее, да. И кто им управлял. Значит, да. Оставим за бортом. Потому что, еще раз, сейчас идет, я понимаю, идет война, да, идет военная пропаганда. Но мы имеем две данности, значит, которые юридически никем не оспариваются. Карабах – азербайджанская территория, значит, но большую часть населения в Карабахе составляли даже до его занятия, кстати, Армения, составляли армяне. В соответствии с нынешним международным правом есть противоречие между правом государства на территориальную целостность, правом нации на самоопределение. Значит, в результате этого идет война. Вы что думаете, что если мы на этом самом, на всех столбах развесим сообщение, что Азербайджан вступал в состав России как Карабахское ханство, кстати, он не вступал, а был завоеван, значит, то это самое... То есть эта территория была отнята у Ирана в свое время. Значит,
неправда, что была отнята. Россия заключила мир с Карабахским ханом. Вот, Ибрагим ханом заключила мир.
Россия заключила с ним договор. Значит, до этого...
Ну, давайте вот оставим эту тему, ладно?
Хорошо,
Я с вами согласен. Вот. Но смотрите. Если бы не было вот этой Карабахской войны, то люди бы там мирно жили, развивались, и армяне... Между прочим, в Азербайджане разделили земли.
Вы знаете, я согласен, что если бы не было...
Если бы армяне, которые 100 тысяч жили, 120 тысяч в Нагорном Карабахе, а еще 800 тысяч по всему Азербайджану.
Слушайте, вам напомнить, что армянские погромы в Азербайджане начались задолго до Карабахской войны?
Да, и начались... Я про это что-то не слышал.
Да, в Сумгаите и в Баку не помните.
Это было 28-го, значит, в конце февраля 88-го года. А да. Карабахское движение началось за год до этого.
Ну, движение, но боевые действия в Карабахе начались в 89-м.
Нет, это именно были вот так, значит, вот я имею в виду движение, значит, на самом деле, что забастовки, значит, со всеми вытекающими.
Ну, хорошо, согласитесь, что забастовки — это не перестрелки.
А сейчас мы уперлись, точка отчета не Сумгаит.
Да, я с вами согласен, что точка отсчета не Сумгаит. Я вам еще раз говорю, точка отсчета — это война. Война двух народов, каждый из которых отказывается идти на компромисс. Она будет продолжаться.
Она будет продолжаться, к сожалению, значит, потому что надо как-то сажать их за стол и договариваться.
Да, надо садиться за стол.
Это так называемая Минская группа ничего такого не сделала, хотя у них были все возможности.
Как сделать, если не хотят договориться Азербайджана с армянами?
Так почему не говорить? Они давно хотят договориться, но надо
как?
Было их... И они сейчас не хотят, и что делать тогда? Зачем?
Послушайте, я когда-то, будучи членом делегации Украины на ОБСЕ, присутствовал на заседании Минской группы, да? Так вот, я вам хочу сказать, что в 90-е годы, я об этом уже говорил, азербайджанская и армянская делегации отказывались находиться в одном помещении и заходили на переговоры по очереди. То есть, а все остальные были посредниками и передавали друг другу, что хотят сказать.
Таких случаев было много раз в истории. Вот. Много раз их сажали, и они разговаривали, понимаете? Вот. Но когда вот заморозили этот самый конфликт, так, И по принципу мир и мир армянам земли, ну это тоже же не получается, да?
Хорошо.
В начале конфликта Азербайджан был вообще бессильным государством.
Хорошо, давайте.
Сейчас надо сажать их и заставить договориться.
Значит, давайте так. Для того, чтобы, еще раз повторяю, для того, чтобы договорились, люди сами должны хотеть договориться. Их никто не может взять и заставить договориться.
Нет.
Это первое. Во-вторых, для того, чтобы сесть за стол переговоров, надо прекратить боевые действия. Вы правильно говорите, да, Азербайджан первую войну проиграл, сейчас он пытается войну выиграть. Ну, потом, пусть выиграет, но потом будет третья война, он ее опять проиграет там. Или там четвертая, пятая и так далее. Если не договориться, то войны будут продолжаться беспрерывно. Поэтому надо не хотеть войны, а хотеть мира. Так, спасибо. Сейчас попытаемся ответить нашему следующему слушателю. Слушаю вас.
Добрый день. Ну, территория действительно там на протяжении тысячелетий завоевывалась. С первым дозвонившимся двоечником я не согласен. Наверное, мало кто знает, что окончательная нарезка произошла в советской территории, бывшего Советского Союза, в 1936 году при принятии Сталинской Конституции. Наверное, мало кто знает, что до 1936 года автономная Киргизия нынешняя, квази-государство, которое образовал Советский Союз, Казахстан и территория Узбекистана и частично Туркменистана и Таджикистана входили
в состав СССР. Да, они были автономными.
Да, и были только киргизы. Кыргызская республика, Бухарская республика и частично большая часть территории современного Туркменистана. А по поводу ханства, вы правильно сказали, это была завоевана Россия. Никто добровольно, и Армения в состав России не входил. В войне с Ираном, девятилетняя война 1804-1813 года. И поэтому Карабах как раз и переводится, как иранско-персидско-азербайджанский перевод. Карабах, черный сад. И поэтому, если бы отдали бы Армении большевики, никто не гарантирует, что сейчас и происходит. А по поводу урегулирования конфликта, конфликт вмешалась Турция, конфликту не будет видно конца. Турки рвутся к Каспию, реализация Каспийского проекта по проведению газа, в том числе из Туркмении, с нарастанием до 2030 года более 60 миллиардов кубометров. Вот. И если говорить о завершении конфликта, в 93-м году, вы же сами знаете, что было принято не просто ОБСЕ, а 4 резолюции Совбеза ООН. И первая резолюция была короче Минских соглашений 30 апреля. Но тем не менее, сама Армения проигнорировала данное соглашение о демилитаризации данной зоны, которая разрослась из Нагорного Карабаха в 4,5 тысячи километров до 11,5 тысячи километров в Нагорно-Карабахскую непризнанную республику. Поэтому тут говорить о каком-то примирении, которое в том числе есть такие понятия кровной мести на государственном уровне, в Закавказье особенно, они педалируются, в том числе из-за рубежа. А то, что Россия там будет каким-то регулярным, это в любом случае не примет Азербайджан и Турция, потому что Армения входит в ВДКБ, если даже представить России там будет миротворцем, это заинтересованная страна по-любому. И как бы и Армения этим сама открещивается от событий в данном регионе, то, что ведет военные действия, и Азербайджан тем более. Поэтому я думаю, тут война будет вести с переменным успехом до победного конца, пока Турция не застолбит за собой те делянки, которые застолбила уже после учений, не выводя из Нахичевани, из Азербайджана, основные свои группировки, которые участвуют в совместных учениях с Азербайджаном.
Ну что ж, это как раз то, о чем я собирался с вами поговорить, значит, в принципе. Потому что я вам хотел предложить тему авантюризма в политике. Это как раз то, чем сейчас занимается Эрдоган. Кстати, авантюрное это не значит там плохая или безуспешная. Например, политика Гитлера на первом этапе была вполне успешной, хоть она всегда была авантюрной. Значит, но проблема авантюрной политики, это почему я с вами не согласен, в том, что война будет продолжаться, пока Турция не застолбит за собой участки. Дело в том, что авантюрная политика всегда приводит к быстрому увеличению враждебности окружающих государств. То есть вы плодите врагов значительно быстрее, чем одерживаете победы. И в результате против вас собирается такая коалиция, которую вы в конечном итоге победить не можете. По большому счету, антигитлеровскую коалицию Гитлер создал сам. Его никто не заставлял нападать вначале на Великобританию, значит, ну, вернее, на Польшу, когда Англия объявила ему войну, но после этого нападать на Советский Союз. Значит, мог совершенно спокойно сидеть и продолжать воевать с Великобританией, значит, хоть 2 года, хоть 3 еще. Вот, то же самое сейчас происходит у Эрдогана. Он очень активно вмешивается в самых разных местах. это действительно зоны традиционных турецких интересов, это правда. Значит, из-за этого мы не можем его осуждать, потому что мы тоже вмешиваемся в зонах своих традиционных интересов, а поскольку зоной наших интересов является весь мир, то вмешиваемся мы во всем мире и будем вмешиваться. Вот. Но он слишком много на себя берет. То есть Турция влезла в слишком большое количество конфликтов. Так, сейчас ответим на звонок, потом попытаемся продолжить. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотел сказать, что вот я смотрю то, что вот пишут даже вот в сети, и друзья говорят, вот я знаю, там армяне, там соседи даже есть многие. Ну, как они мне вот рассказывают все это предыдущий конфликт, я так понял, что Карабах для армян значит еще больше, чем для русских Крым. Чтобы, то есть они не отступят здесь, они пойдут до конца, потому что всю жизнь их там резали, убивали, и, говорит, столько уже народу положили, потому что, говорит, если мы сейчас это отступим и уйдем, то это будет вообще это предательство исторической памяти, памяти предков, это все это. Потому что, говорит, тут кровью пропитана земля вся, нашей армянской кровью, говорит, мы не можем отступить, говорит, это будет предательство.
Никто и не спорит, я вам тоже говорю, что проблема заключается в том, что никто не хочет не только отступить, а никто не хочет даже подумать над возможностью компромисса. Есть две позиции, они диаметрально противоположны, и поэтому война продолжается, потому что если люди не хотят договориться, и если речь идет о столкновении государственных интересов, то, в принципе, тогда и возникают военные конфликты. И если ни у какого государства нет возможности полностью решить этот вопрос, а повторяю, полностью решить этот вопрос военным путем невозможно, потому что для этого надо истребить один из народов. Значит, а это невозможно физически. Ни азербайджанцев нельзя перебить всех, ни армян нельзя перебить всех, тем более силами только Азербайджана или только Армении. Значит, соответственно, война будет продолжаться до тех пор, пока люди не образумятся. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, вот в свое время сообщалось, что эти турецкие ядерные физики стажируются у нас в Дубне. Неужели это еще до сбития самолета? Неужели они до сих пор там, физики, стажируются у нас? То есть мы строим им этот гребаный окуй и еще готовим им физиков. То есть мы создаем условия для ядерной бомбы Турции.
Ну,
как вы это прокомментируете?
Значит, атомная электростанция – это не атомная бомба. Значит, вот технологии производства ядерного оружия достаточно сложные, и не каждому государству по силам их освоить. Вот. Но если Турция, допустим, поставит перед собой цель создать ядерное оружие, и если при этом она окажется достаточно сильной и влиятельной, и мировое сообщество не сможет ей этого воспретить, как некоторым государствам воспрещают, то Турция создаст ядерное оружие, потому что Северная Корея, например, создала и ничего. Значит, никто не смог помешать. Вот, поэтому то, что мы строим для турок атомную станцию, это, с моей точки зрения, только хорошо, потому что на долгие годы турецкая энергетика, на десятилетия, в значительной степени будет зависеть от России. Потому что атомная станция – это не просто специалисты, которые на ней работают, это и поставка соответствующего топлива, это и обслуживание и так далее. Там контракты заключаются на десятилетия. Вот, так что, это, повторяю, это не только деньги, это еще и влияние на экономику соответствующей страны. Добрый день, слушаю вас в эфире. О, уже не слушаем. Так, ладно, добрый день вам, слушаем вас в эфире. Добрый день.
Алло.
Добрый день, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот по поводу Карабаха, Турции, вы все правильно говорите, но я, честно говоря, вот удивляюсь. Люди звонят, хорошо подкованные историки, начинают говорить вещи, надо, чтобы люди договаривались. Вот мое мнение такое, что для того, чтобы они договорились, нужно создать им такой сферический вакуум. Посадить два народа, убрать влияние Турции, убрать влияние России и поставить в такую ситуацию, чтобы они договаривались без какой-то поддержки, без наускивания и так далее. Этого не будет. Вы абсолютно правы, что разжигает все Турция, но вот я предлагаю посмотреть на ситуацию шире.
Извините, пожалуйста, я хотел уточнить один момент. Если убрать вот все это внешнее влияние, как вы говорите, то кто их посадит за стол переговоров? Вы говорите, их надо посадить. Это какое-то внешнее воздействие.
Да, но здесь есть вопрос. Просто внешнее воздействие, посадить их под колбу и убрать оттуда руки, ноги и так далее, пусть договаривается. Или посадить и, соответственно, дальше продолжать ими манипулировать. Но вы понимаете, что, конечно, вакуума никакого не будет, поэтому все это утопия. Они никогда сами не договорятся, потому что условия не будут созданы. По поводу Турции, мое мнение такое, что Турция не самостоятельна. Турция – это, по большому счету, там правая, левая, как хотите, рука Америки. Да? Что бы Эрдоган ни говорил на публике, все его действия, так или иначе, они никогда не идут вразрез с американским интересом. И вот это очень важный такой, мне кажется, момент, который то ли упускают, то ли не хотят посмотреть, ну, как бы открыть глаза на это. Потому что, Турция большая угроза для России на юге, да, геополитическая. И хуже всего, что она не самостоятельна. И решать ее надо, конечно, турецкий вопрос, в хорошем смысле слова, да, его надо решать, в том числе с участием Вашингтона.
Я правильно понял, что Эрдоган помогал России, в своих интересах, но вместе с Россией, выталкивал Соединенные Штаты из Сирии по договоренности с Вашингтоном для того, чтобы таким образом хитро обмануть Россию.
Вы правильно сказали, он авантюрист. Поэтому все, что он делает, так или иначе, искусно лавирует, да, это только попытка безуспешная укрепить свое личное влияние в регионе. И в каких-то моментах американцы, как ребята, из моего опыта, которые играют на перспективу, да, они готовы сегодня, условно говоря, пожертвовать пешкой, да, для того, чтобы завтра там взять червя.
Поэтому, вы знаете, американцы, да, американские политики, американская пресса писали и говорили об Эрдогане ровным счетом то же самое, что говорите вы, только обвиняли в том, в чем вы обвиняете Америку, они обвиняли Россию. Они говорили, что русские, договорились с Эрдоганом, сыграли на его чувствах, смогли его переманить, поставили ему комплексы С-400 там, и так далее, и натравили Эрдогана на НАТО с тем, чтобы Эрдоган подорвал НАТО изнутри. Это ровным счетом то, о чем писала об Эрдогане американская пресса, заявляли американские политики, и почему Сенат Соединенных Штатов требовал ввести санкции против Турции.
Ну, давайте не забывай, сейчас в Америке на самом деле раскол очень серьезный политический. И если одна часть писала, я допускаю, что только половина писала, да, другая половина этого не писала. А посмотрите на самом деле.
Вы знаете, вот тут вы ошибаетесь, там по поводу Эрдогана есть двухпартийный консенсус.
Ну, хорошо, не буду спорить. Но смотрите, что мы сейчас имеем. Турция сейчас поддерживает жесточайший конфликт на юге России, на южных окраинах, скажем так, да. Вот. И по большому счету он не остановится. А говорить о том, что...
Понимаете, никто не спорит с тем, что Турция поддерживает этот конфликт, и он не остановится. Но Турция действует в своих интересах. Вы утверждаете, что она действует в интересах Соединенных Штатов. Возможно, да. Возможно, в какой-то степени их интересы сейчас и совпадают, да? Но Турция действует именно в своих интересах, и Эрдоган работает на себя, а не на Соединенные Штаты. Я прошу прощения, мы подошли уже к новостям. Мы сейчас прервемся на несколько минут, потом вернемся в эфир. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, еще раз добрый день. Мы опять в эфире. О, как вы ловко начинаете звонить, минута в минуту. Пожалуйста, добрый день, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот предыдущая была передача с Бабаяном, обсуждались две темы, это Карабах и коронавирус. А нельзя ли как-то в вашей передаче их объединить? Мне вот не совсем понятно, ведь боевые действия в Карабахе ведутся на фоне пандемии, эпидемии. Насколько я знаю, и в Азербайджане, и в Армении ситуация с эпидемией не блестящая. Что такое война? Это казарменное положение, это скученность, это дополнительные возможности заразиться. Я что-то не слышу, что там именно от болезни штабелями лежат военнослужащие. Как это все? Вот, мне как-то не коррелируется. Почему именно? И в Турции, кстати, как я слышал, очень плохая ситуация с коронавирусом. Как вот на фоне этой пандемии начинаются боевые действия? Они что, не просчитываются?
Вы знаете, вообще-то на поле боя военнослужащие, как правило, рассредоточены сильнее, чем люди в ресторане.
Но они
в столице.
Не только на поле, они еще в казарму потом возвращаются.
Когда возвращаются. Кроме того, армия все время находится в казармах. Она всегда существует. Просто сейчас, кстати, армии потенциально увеличиваются во время боевых действий. Да, но во время боевых действий они находятся на поле боя. Вот. Ну и кроме того, я вам хочу сказать, что в истории боевые действия неоднократно велись на фоне эпидемий и прекращались только тогда, когда чума выкашивала всю армию, то есть некому было воевать. А так, пока люди оставались, воевали себе бодренько и весело. Вот. Так что эпидемия никогда не останавливает войну.
Да, к сожалению, что мы вперед-то не движемся в понимании, что может быть остановиться. Еще может быть все-таки есть смысл.
Знаете, до тех пор, пока мы содержим армию, это значит, что мы готовы отстаивать свои интересы вооруженным путем, то есть войной. И значит, до тех пор, пока все остальные содержат армии, это значит, что они готовы отстаивать свои интересы при помощи боевых действий. Это значит, что мы потенциально уже готовы воевать, да? Так чего ж на всех остальных кивать-то тогда? Спасибо вам. Добрый день, слушаю вас в эфире. Добрый день.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Добрый день, да.
Скажите, пожалуйста, а правильно я понял, что вот на 18-й год ни государства Армении, ни государства Азербайджан не было, а это была территория Ирана?
Нет, на 18-й год это была территория Российской империи, которая распалась после революции, значит, она распалась. А территория Ирана, она была в 19 веке, значит. Часть Армения входила, в основном была территорией Турции, а территория Азербайджана была территорией Ирана. И, кстати, сейчас Южный Азербайджан, он находится, это примерно половина азербайджанской территории, огромное количество населения. Он находится в составе Ирана. Да.
То есть в любом случае, ни государство Армении, ни Азербайджан...
Вы знаете, Янсен, я вам не советую обращаться к истории для того, чтобы разобраться в современности, да, потому что 2000 лет назад из всех народов, которые населяют сейчас территорию постсоветского пространства, своими нынешними именами назывались только армяне и евреи. Но это же не значит, что территорию бывшего Советского Союза надо разделить между Арменией и Израилем, правда?
Нет, конечно. Я просто вот недавно смотрел интервью Муслима Магомаева. Вот. Он говорил, там армяне, азербайджанцы, они всегда жили вперемешку.
Да.
На этой территории. Они
и, не только, жили. И не только на этой, но и на этой тоже.
Да, и поэтому вот разделить это очень, вот эти территории на два государства, это очень трудно.
В том-то и дело. Опять-таки мы об этом постоянно говорим. Это действительно очень трудно, и что мир там возможен только в том случае, если народы, оба народа, да, решат, что надо договориться о каком-то сосуществовании, да. Не знаю, это совместное владение, там, это раздел территории, это переселение людей, как угодно, да?
Нет, но вы еще один вариант не говорите. Либо опять возродить, ну, что-то подобное, допустим, Советскому Союзу.
Вы знаете, Турция именно это и предлагает. Они говорят, давайте мы все захватим, и все будут жить в мире, как раньше в Турции.
Ну, а, да.
То есть, понимаете, если вопрос заключается в том, чтобы кому-то захватить эту территорию, так захватчиков всегда найдется много рядом. И это не обязательно должна быть Россия. Вот. Слушаю вас в эфире. Добрый день.
Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер.
Ну, я в понедельник вам говорил, что большинство уже, по данным на 1911 год, более миллиона армян, которые занимали в том числе территорию так называемого Нагорно-Карабахской автономии, Армении как автономной области, а не совсем не государства, это были как бы из 1 300 000, это были переселенные с Османской империи и с ее южных задворок, включая Ливан и Сирию, где армян начали притеснять. У меня вопрос, прежде всего, к вам, как специалисту по Украине. Вы меня слышите?
Да, конечно.
Да. Вот буквально две недели назад не только силы НАТО, но и Соединенные Штаты Америки активизировали своих военных на территории Украины, не только во Львовской области. А вот визит, последний зарубежный вояж украинского президента Зеленского связан вот с тем, что, ну, к главе разведки Великобритании, вы вот эти как-то не рассматривали где-нибудь на политических площадках в своих комментариях?
Вы знаете, я эту тему неоднократно комментировал. Все его визиты сейчас и в Великобритании, и в Турцию, и так далее, все его встречи, это обычный предвыборный пиар. Причем он достаточно традиционный для украинских президентов. Тем же самым в свое время занимался Порошенко, и до Порошенко этим занимались. А вообще-то начало этому положил еще Михаил Сергеевич Горбачев. Когда у него внутри страны было плохо и нечего было предложить, значит, народу в качестве успехов, он пытался продемонстрировать успехи на внешнеполитической арене.
Активизация американцев и других зарубежных так называемых военных, которые
присутствуют... там нету никакой активизации зарубежных военных. Там вообще-то из зарубежных-то военных, в общем-то, раз-два и обчелся. Это в основном...
на территории Донбасса, говорят, их более 10 тысяч из разных стран.
Что вы говорите, воевать? И чем они там заняты?
Ну, противостоят ЛНР и ДНР.
То есть там воюют американцы и натовцы?
И инструкторы в том числе.
10 тысяч инструкторов, вот смотрите.
Не инструкторов, а я имею в виду добровольцев, как и с той, и с другой
Послушайте,
стороны.
Послушайте, Турции для того, чтобы поставить Армению в критическую ситуацию, хватило там 500 или 600 человек инструкторов, которые они отправили в Азербайджан. Значит... Надо сказать, что армия Нагорного Карабаха и армянская армия по своим боевым качествам значительно превосходят армии народных республик. Значит, вы реально считаете, что да, отправили 10 тысяч человек натовских солдат, чтобы они там сидели в окопах уже 7 лет? Значит, нет, об этом никто не знает до сих пор.
Есть же добровольцы на частной основе. Просто я хочу сопоставить ваше мнение с теми
комментариями, которые давали. Я просто вообще не знаю, откуда информация о том, что там сидит 10 тысяч натовских солдат, потому что в окопах на линии разграничения сидит украинская армия. И их там сидит не 10 тысяч, там сидит порядка 50 или 60 тысяч.
Нет, я имею в виду добровольцы вместе с ВСУ из других стран на частной основе, которые туда
прибывают. Значит, там есть добровольцы, но их там не так много, они просто зачисляются раньше зачислялись в основном в добровольческие батальоны. Сейчас добровольческих батальонов на линии разграничения нету в принципе. И как раз те, кто туда приезжал, значит, жалуются, что они оказались без средств к существованию, значит, Украина им не дает гражданства, значит, им надо либо возвращаться на родину, они все могут вернуться на родину, значит, и, повторяю, там речь не шла о тысячах добровольцев. Да, приезжали любители повоевать, пострелять, значит, в частном порядке, значит, может быть, их было несколько сотен в разное время, да? Значит, их имена, в общем-то, известны, потому что списки всех этих добровольческих батальонов опубликованы, там, эти самые разнонациональные хакеры давным-давно, значит, добыли и опубликовали в интернете.
Значит, вот я и хотел сопоставить ваше мнение с теми данными, которые приводят ЛНР и ДНР по поводу живой силы
противника. Ну, я не знаю, я даже, кстати, в ЛНР и в ДНР ни разу на официальном уровне не слышал, чтобы они заявляли, что там против них воюют натовские армии. Да, потому что, ну, это откровенная глупость. Это точно так же, как когда Украина говорит, что против них воюет русская армия, говорят, покажите. Покажите хотя бы одного вот русского солдата там в Донбассе. Точно так же 10 тысяч человек, они не могут потеряться. 10 тысяч человек — это целая дивизия полнокровная. Значит,
ну, спасибо, понятно.
Да, не за что. Добрый день, слушаю вас в эфире. Добрый день. Так, уже нет. Добрый день, слушаю вас.
Добрый вечер, Роман. Да.
Добрый день.
Георгий. Роман.
Это не Роман, это Ростислав.
Соглашусь с вами вот по поводу политического авантюризма. Очень интересная тема насчет Эрдогана, но я считаю политическим авантюристом также и Алиева. Вот, и еще вот смотрите, предыдущий слушатель, который суперкомпетентный наш диванный историк на радио говорит «Москва Вайс», который всех сыпет датами и прочими, называет всех двоечниками, сам, наверное, святей Папы Римского в этом плане в истории.
Вы решили с ним поругаться
сказать,
таким образом, да?
Карабах, он говорил, 30-х, не в 30-м году, дорогой товарищ, учите матчасть. В 20-м году, 1900-м году...
Вы знаете, я должен его защитить. Он не говорил про Карабах. Он сказал, я должен его защитить. Он не сказал, что Карабах в 30-м году. Он сказал, что в 36-м году закончилось разграничение в Советском Союзе. И Казахская ССР, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан стали союзными республиками.
Ну просто главная позиция какая? Главная опорная точка левая, и он прав, ничего против этого не попрешь, он прав, он защищает свою территориальную целостность, которую ему подарил Ленин и большевики. Ну все, ну что, о чем
значит,
об этом говорить?
Никто и не спорит с тем, да, что ну любой, как, что он, любой знаете, государственный что? Деятель на месте Алиева бы, да, тоже бы выступал бы за...
Нет, он имеет полное право, самое главное, юридическое.
Он не право имеет, он имеет обязанность защищать территориальную целостность Азербайджана.
Нет, я имею в виду, он на законных юридических основаниях вступает. Знаете, что
Совершенно правильно. Я вам еще раз говорю, что существует в данном случае в международном праве, да, существуют две противоречащие нормы. Это право народа на самоопределение и право государства на сохранение территориальной целостности.
Вот.
До сих пор, значит, какая из этих норм превалирует, в основном решалась только силой.
Ростислав, хочу вас спросить, вот смотрите, ну поскольку он действует в юридическом правовом русле, он может обратиться к международным разным, ну, американским и прочим, ну, не российским, а как бы политическим силам, а помощи в восстановлении своей национальной территориальной целостности.
Так он это и сделал, он обратился к туркам, турки ему помогают.
Нет, ну не только к туркам, а дальше может он. И тогда он перехватит, Россия окажется вообще на обочине. Возможно
нет,
такое?
Обращаться он может сколько угодно, но, понимаете, дело в том, что Соединенные Штаты и все остальные это не бюро добрых услуг. Значит, ну, и отправляться...
Они бы с удовольствием прибрали к себе Азербайджан, как вы считаете?
Вы так думаете. Значит, если бы они бы имели бы такую возможность, да, то, наверное, они бы там были бы уже давно. Конфликт начался не вчера. Значит, другое дело, что окопаться в Закавказье любому государству постороннему очень сложно. Там стык интересов России, Турции и Ирана. Эти три страны всегда присутствуют в Закавказье, ну, по крайней мере, последние века.
Конечно.
Значит, американцы попытались нас зайти через Грузию. Значит, но даже установив в Грузии лояльный по отношению к Соединенным Штатам режим, и им очень сложно двигаться дальше. Хотя вот в Армении произошла цветная революция, да, они утвердили там Пашиняна, но они пока не сумели вырвать Армению, не сумели они вырвать Россию из Армению из российской сферы влияния. Просто потому, что коренные интересы армянского государства и народа, да, связаны с нахождением в союзе с Россией. И этого не может изменить никакой Пашинян. Точно так же и у Азербайджана. Он не может там существовать, если у него с Россией будут плохие отношения. У него могут быть противоречия, у него могут быть что-то общее и так далее. Но, опять-таки, сложность России тоже заключается в том, что для нас оба эти государства, да, они союзные, они не чужие. И Армения, и Азербайджан. И мы не можем просто выступать на чьей-то одной стороне и сказать, нет, вот эти плохие, эти хорошие, мы этих будем поддерживать, этих не будем, а этих будем бомбить.
Ростислав, извините, ну, я согласен с вами, конечно. И можно вопрос такой к вам, как я считаю, компетентному историку. Вот до революции в Российской империи были вот эти вот конфликты такие вот такого массового характера между азербайджанцами и армянами, поскольку насколько на мое знание, там тогда не было национально-территориального отделения, а было губернское отделение. И все, губерния такая, губерния Тифлисская, губерния там Ереванская и губерния Бакинская, по-моему.
Значит,
да?
если говорить до революции в рамках Российской империи, то, безусловно, таких по масштабу не было. Хотя столкновения межнациональные, в принципе, были. А если говорить до революции, до того, как эти территории вошли в состав Российской империи, то, безусловно, такие столкновения были. Более того, я могу сказать, что последняя резня армян, правда, курдами, произошла на территории Османской империи между 14 и 17 годом. Она проводилась при попустительстве и поддержке центрального правительства младотурок в Константинополе. Значит, основной движущей силой была даже не турецкая армия, а были курдские племена, которые жили бок о бок с армянами, которые приняли активное участие в их резне на территории турецкого государства.
Ростислав, ну вы подтверждаете своими словами, вы именно четко подтверждаете, что поскольку вот национальная политика Российской империи, не было конфликтов, пришла ленинская, большевистская, и пошли, до сих пор мы расхлебываем эти мины замедленного действия. Вот слушали, говорили.
Я вам сказал, что по масштабу не было таких конфликтов. Конфликты были. Кавказ все время оставался конфликтной зоной. И Российская империя во многом туда входила именно потому, что вот это вот беспрерывно бурлящий кавказский котел создавал напряженность на ее границах. И да, Российская империя эти национальные конфликты в значительной степени смогла погасить, хоть не смогла погасить полностью. И повторяю, там межнациональные... Ведь это же не Ленин придумал, да, межнациональные конфликты на Кавказе. Значит, они были до него. Просто они, да, до определенного этапа они не выливались в прямое противостояние. Как только царская империя ослабла, сразу же Армения, Азербайджан и Грузия начали бодро и весело воевать друг с другом. Значит, а все остальные, значит, более мелкие народы, значит, тоже пытались каждый, кстати, урвать свой кусок. Значит, усилился Советский Союз, и все сразу же стало тишь, гладь, Божья благодать, все друг друга любят, у всех дружба народов. Ослабел Советский Союз, опять начались столкновения и войны. К сожалению, это такой регион, где действительно очень сильно перемешаны народы, где действительно очень древние, кстати, противоречия, значит, очень старые обиды. Вот. И, понимаете, вот когда вы же слышите тут дискуссию по радио, да, когда дозваниваются армяне или азербайджанцы, каждый излагает свою позицию, каждый, кстати, опирается на события 100, 200, 300, 500-летней давности и так далее, и говорит, они первые начали. Но вот единственное, что не всегда люди даже слышат со стороны свою аргументацию, потому что один из слушателей, который сегодня дозвонился, когда я ему напомнил о резне армян в Баку и в Сумбуите, он сказал, так они же первые начали, они устроили в Карабахе забастовку. И он даже не понял, что он сказал. Потому что из его слов получается так, что армяне устроили в Карабахе забастовку, борясь за там, автономию или даже за независимость. А мы в ответ азербайджанцы, да, взяли и вырезали армян в Баку и в Сумгаите, которые вообще никакого отношения к этой забастовке не имели. То есть зачастую люди, пытаясь аргументировать свою позицию, да, прибегают к аргументам историческим, которые эту позицию опровергают. То есть для них это нормально, почему война-то идет. Значит, потому что для них это нормально, считают, вот мы ответили таким образом, да. А для всех посторонних это просто дикость, для тех, кто смотрит на это дело со стороны. Но, я повторяю, к сожалению, самое противоречие есть, оно не вчера родилось, и не Ленин его придумал. И, повторяю, если бы Ленин бы отдал бы Карабах Армении, значит, было бы то же самое, только обижались бы азербайджанцы, значит, но все равно были бы столкновения. Значит, все равно там были бы столкновения вот за этот кусок земли, они были бы на национальной почве между армянами и азербайджанцами. Еще раз говорю, сейчас уже Ленина давным-давно нету. Кто их сейчас заставляет воевать? Опять коммунисты? Они же все равно воюют. Вот. Так что повторяю, что, конечно, к ленинской национальной политике можно предъявить много претензий. В том числе и нарезку русских территорий бывшим союзным республикам, и то, что в результате СССР распался как раз по административным границам этих самых союзных республик, и то, что он создавал фактически квазигосударственность новую в рамках... в рамках Советского Союза там, и так далее. Там, я говорю, достаточно много можно предъявить претензий, хотя есть и вещи, которые, кстати, ну, говорят в пользу определенных решений. Я говорю, это сложный вопрос. Но надо понимать, что вот как раз ситуация на Кавказе, она никоим образом не зависела от ленинской национальной политики, потому что противоречия и столкновения там начались задолго до того, как появился не только Ленин, но и Маркс коммунизм придумал. Значит, и закончатся они тоже не послезавтра. Так, спасибо. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер. Алексеевич. Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
У вас есть уверенность, что Эрдоган, как авантюрист, действует по своему плану, а работает только на себя, особенно не оглядываясь по сторонам? Или вот его этот авантюризм умело используют, скажем, англосаксы, которые руководствуются своими планами и интересами, ну, в частности, против России там и, возможно, Ирана? Вот каково ваше мнение?
Значит, я не случайно сразу привел пример Гитлера, да, потому что он как авантюрист действовал в своих интересах и полностью сам контролировал свои действия. Но при этом англосаксы пытались использовать его, да, и пытались натравить, в частности, на Советский Союз. Правда, у них не совсем это получилось, то есть получилось немножко наоборот. Вот. Но, тем не менее, да, они пытались использовать. Более того, я могу сказать, что любого подобного рода авантюриста пытаются использовать все. Мы его тоже пытаемся использовать в своих интересах, в частности, в Сирии. Значит, одно другому не мешает. То есть, его пытаются использовать против нас, мы пытаемся его использовать против, кстати, наших оппонентов, против тех же самых англосаксов. То есть, когда человек понятен, да, то есть понятно, как он будет действовать в определенной критической ситуации, то его использовать легко. Когда этот человек возглавляет государство, значит, соответственно, причем имеет достаточно широкие полномочия для определения государственной политики, а Эрдоган фактически единолично определяет внешнюю политику Турции, значит, то, в общем-то, и подталкивать это государство в определенном направлении возможно. Но если говорить о том, что происходит в Закавказье, я считаю, это личные инициативы Эрдогана. То есть я не думаю, что в данном случае американцы могли каким-то образом повлиять или кто-то другой на попытку Турции закрепиться в Закавказье. В общем-то, это логичное действие, исходя из его предыдущих политических действий. Это логичное для него действие. Он видит, кстати, определенный вакуум, да, он понимает, что, скажем, у Армении при Пашиняне отношения с Россией похуже, чем были раньше. Значит, он пытается сюда зайти. Дальше получится, не получится. Воюют-то все равно армяне с азербайджанцами, а не турки с Россией. Так что, как по мне, так, в общем-то, вполне логичное действие со стороны Эрдогана и, в общем-то, опять-таки, лежащее в русле его характера, в русле его предыдущих, предшествующих политических действий. Так, добрый день. Я думаю, что это последний звонок, потому что наше время заканчивается. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вот хотел бы спросить, а как Эрдоган туда зайдет? Он что, присоединит Турцию, Азербайджан?
А почему, почему присоединит? А как туда, как туда Россия заходит? Как туда Россия заходит?
Россия туда не заходит.
Ну как это? Россия присутствует. Россия присутствует в Закавказье. Там находится военная база российская в Армении. Россия является активным игроком в Закавказье. Да? Закавказье является зоной российских интересов. В конце концов, Россия является членом Минской группы, которая пытается заниматься примирением Азербайджана и Армении. Если вы посредничаете между двумя странами, то вы оказываете влияние на политику и одной, и второй стороны. То есть сказать, что Россия отсутствует в Закавказье... Понимаете, государство заходит в регион не так, как человек заходит в квартиру. Это не значит, что оно там физически присутствует или присоединяет к своей территории. Это значит, что оно начинает активно влиять на политику государств, находящихся в этом регионе. Вот Эрдоган пытается укрепить позиции Турции в Закавказье, сделать ее более активным, серьезным игроком. Нет, не с помощью войны, с помощью армян-азербайджанской войны. Так, все, спасибо. 21 час, у нас новости. До свидания.